Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Всем привет.
Борис Белоцерковский, Александр Козлов, я, Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Тему сегодняшнюю вы нам заказали, и тема очень интересная, и в Кабале есть много о чем сказать по этой теме. Как связаны любовь и ненависть? Вот такая тема у нас. Поэтому готовьте ваши вопросы в прямом эфире, задавайте, мы будем вас вне очереди включать. А пока так, для введения, вот я когда, до того, как я пришел в Кабалу, вот если бы меня спросили, я бы сказал, что они не связаны, любовь и ненависть.
Любовь и ненависть
не связаны? Нет, сказал бы, что не связаны, что нельзя ненависть связывать с любовью. Ненависть одно, а любовь это другое, я бы так сказал.
Это говорит вам сценарист, профессиональный, кинщик, что называется.
Да.
Да. Знаток человеческих душ.
Да.
Вот, что любовь и ненависть не связаны друг с другом.
Ну вот, так, вот. Тем более, как вы говорите, что я сразу раскрываю товарищам секретно, что это все вместе связано. Вы говорите, что это все в одно и то же время находится в человеке. Это вообще
да, застрелить. Одновременно.
Одновременно. Вот это просто. Это.
А это потому, что мы в нашем мире не в состоянии связать противоположности, максимум они аннигилируют, взаимно уничтожают друг друга. Но что взаимно существует, взаимно дополняют, взаимно определяют друг друга, этого мы понять не можем, в нашем мире этого нет. Вот сегодня мы, может быть, и разберем это. Как может быть связана любовь и ненависть вместе так, что
существует одновременно.
Без любви, любви или ненависть, без ненависти.
Вот это еще, может быть, мы можем, а вот то, что они существуют одновременно,
одновременно
вот это,
да.
Это уму непостижимо.
Это уму непостижимо, да. Саша говорит.
А я скажу даже наоборот. Если ты не можешь держать вместе любовь и ненависть, значит, у тебя нет настоящей любви и настоящей ненависти.
То есть я вот люблю человека, допустим, хочу, люблю человека, а внутри я понимаю, что я его ненавижу, да? И я в то же время, вот как тут играются все вот эти две вещи? Ну, я думаю, мы об этом...
Мы лучше поговорим.
Да.
Так, чтобы люди, наши зрители, слушатели сами к этому пришли и сами это почувствовали, потому что иначе это будет звучать очень плоско и просто как какие-то декларативно, может быть. А мы сделаем это так, чтобы попытаться вогнать наших товарищей в это свойство и любви, и ненависти одновременно. Ну, давайте попробуем.
Ну, давайте. Мы заготовили цитаты, да?
Да, ну так...
Давайте.
Цитаты вы.
Вы заготовили, вы читаете, да? Ну, так давайте. Значит, первое из Баля Сулама «Свободы воли». Отрывок следующий. Методика Кабалы была дана лишь для того, чтобы объединить стремящихся к Творцу. И смысл в том, чтобы развить в нас чувство осознания зла, заложенного в нас с рождения и определяемого нами, в общем, как наша любовь к самому себе, и прийти к абсолютному добру, которое называется любовью к ближнему. И это единственный и особый переход к любви к Творцу.
Да, тут у нас уже проблемы много, много проблем. Значит, я повторюсь.
Да.
Методика Кабалы была дана лишь для того, чтобы объединить стремящихся к Творцу вместе. То есть, они никогда бы не объединились бы между собой, но поскольку они стремятся к Творцу, хотят раскрыть Его, то вот это стремление к Творцу, оно их объединяет. То, что не может объединить ничего другого. Ни мать с детьми, ни муж с женой, ни родственников, ни народ, ни человечество, ничего. Если только вы устремляетесь к корню, к духовному, в котором вы все находитесь вместе, в абсолютном слиянии, вот как перемешиваются, допустим, там какие-то там жидкости или газы, что от них ничего не остается, только лишь уже их смесь. Так вот, Каббала дается для того, чтобы нас таким образом перемешать, соединить. А когда мы начинаем объединяться, соединяться, то мы начинаем понимать, насколько мы не в состоянии этого достичь. А Творец постигается именно в нашем объединении, в мере нашего объединения. Так вот, когда мы пытаемся соединиться и не можем, но хотим, но не получается. Ну как же сделать, чтобы получилось? Никак. Вот это вот никак, которое нам проявляется, как наша природа, и является этим абсолютным злом. И это зло, которое расталкивает нас друг от друга, как вот одноименные полюса магнитов отталкиваются. Это зло проявляется в нас. Осознание зла, оно показывает нам, кто мы такие с рождения, насколько мы не можем соединиться так, чтобы быть одним целым. И вот это взаимное отторжение наше друг от друга, оно как абсолютное зло определяется как эгоизм, как наша любовь к самим себе. Когда мы начинаем ощущать настоящую силу этого эгоизма, полное взаимное отторжение, ненависть, несостоятельность никаких побуждений друг другу, тогда мы можем, исходя из этого состояния, абсолютного отторжения друг от друга, начать представлять себе его, ему противоположное. Любовь к ближнему. Именно из того, что мы ощущаем как отторжение. И пишет Бааль ха-Сулам, наш великий учитель, что это единственный особый переход к любви к Творцу. То есть надо достичь состояния, когда ты не в состоянии, когда ты не желаешь, когда ты полностью упираешься руками и ногами, ни в коем случае не желаешь этого, ты не представляешь, как можно перенести вообще такое состояние, как любовь, абсолютное растворение в других, когда от тебя ничего не остается. И именно вот это вот ощущение, когда ты не можешь полностью раствориться в других, оно и дает тебе осознание того, что же такое на самом деле связь и любовь. То есть мы не можем определить связь, если мы ее не извлечем из понятия отторжения. И это единственный способ перейти от отторжения, от ненависти, от невозможности соединиться к любви.
А можно назвать это осознанием зла? Спрашивает об этом, да, как раз наши товарищи.
Да. В чате. Это и есть осознание зла.
То есть невозможность перейти к сближению.
Невозможность соединиться, невозможность понять, что такое соединение, что такое любовь. Ее мы познаем, это свойство мы познаем только из ему противоположного. Поэтому Творец создал эгоизм как абсолютно противоположное своему свойству, чтобы мы могли, осознав это наше исходное свойство, постепенно-постепенно переходить к ему противоположному.
Ну вот спрашивают, что осознание зла понятно. Вот вы все время используете сильное слово «ненависть». Оно по-русски звучит очень сильно.
Ну так что?
Это что? Вот
это и есть. А как ты можешь? А что ты можешь противопоставить любви? Ну, любовь и ненависть. Это два свойства, противоположных друг другу.
А ненависть — это к собственному злу или к ближнему? Где я больше это? Как это я ощущаю?
Ненависть к собственному злу. Это вы правильно сказали. Ненависть к собственному злу, к тому, что я ни в коем случае не могу никак представить себе растворение связи с другими. Оно, мое «я» пропадает. То есть это невозможно. Невозможно, ведь это то, что создано Творцом. Вот. И поэтому получается, что поиск соединения приводит к отторжению, а отторжение приводит к ощущению настоящей любви.
Вот Олег из Харькова спрашивает, почему ощущение рождается на стыке противоположностей?
Ну, а как же еще может быть? Я не могу ощутить только сладкое, или только горькое, или только кислое. Я должен ощущать, я могу ощущать только одно, исходя из другого, поскольку у меня существует запись, рецепторы и так далее. То есть у меня уже внутри находятся как бы колбочки с заготовленными вкусами, и поэтому я могу пробовать и сравнивать, и говорить, да, нет, и так далее. То же самое во всем.
В нас... А сам переход, вот интересно, от диаметрально противоположного как бы ощущения, да, от ненависти к любви. Угу. Вот что, какое-то внутреннее движение человек должен сделать, или что происходит вот как бы в этот момент щелчка этого перехода качественного, диаметрального?
Я начинаю ощущать, что... Одно именно качество я начинаю постигать из другого.
А, то есть это не переход, это как бы включение обоих свойств.
Да.
Вот Дмитрий из Москвы спрашивает, какая связь между развитием моей внутренней духовной сущности, души, и тем, ненавижу или люблю я кого-нибудь снаружи себя?
А как можно вас подвести к состоянию духовному? Что значит духовное состояние? Вы можете определить? Духовное состояние – это состояние, противоположное нашей природе. Мы созданы в нашей природе эгоистической именно для того, чтобы подняться над ней, чтобы можно было относительно нее, относительно этой нашей природы, относительно ее подниматься, все время ощущать иные состояния, иные уровни. И тогда у нас все получится. А если бы мы были бы не в состоянии взаимной ненависти, отторжения, то никогда бы мы не смогли бы никак достичь любви, понять даже, что такое объединение, соединение. Все постигается только в противоположности. Только одно чувство мы не можем ощутить никак. Поэтому нам изначально, смотрите, сколько описывает Каббала, как-то все делается. Ведь это надо было создать общую душу, Адам, с ее накопительной частью Ева, Хава, разбить эти души, перемешать их между собой, повернуть их на самый низший уровень и таким образом подготовить мужскую, женскую часть к тому, чтобы они начали бы из своей противоположности стремиться друг к другу на земном уровне, но только на земном, а на духовном уровне они бы обнаружили, насколько они противоположны, насколько они, ну я бы даже сказал, ненавистны друг другу. И постепенно, начиная оправдывать творение, начиная использовать женскую и мужскую часть души для постижения Творца правильно, в правильном сочетании, мы таким образом приходим к состоянию, когда мы собираем наши души вместе в одну. Так, вопросов у нас нет, вроде бы там...
Волга.
Ну, Волга, ладно. Волга! Я не слышу, что они говорят. Не слышно.
Ладно, там фон.
Ну?
Раф, подскажите, пожалуйста. Вот я несколько лет у вас учусь, и у меня постоянно меняется понимание этих терминов каббалистических. И вот это слово «ненависть», научный термин, видимо, каббалистический, вот в какие этапы, как оно меняется, как эволюционируется у человека по мере духовного развития?
Слово «ненависть» в каббале действительно, оно очень сильное. Применяется обычно термин «отторжение». Отторжение. То есть не само чувство ненависти, а его реакция, его действие. Но пойдем дальше. Что у нас есть еще?
Следующий отрывок.
Следующий
отрывок. Третий отрывок.
Да.
Вот как хорошо и приятно сидеть братьям еще и вместе. Это товарищи, когда они сидят вместе, не расставаясь друг с другом. Это из Зоар отрывок. Сначала они выглядят как люди, воюющие между собой, которые хотят убить друг друга, а потом возвращаются к братской любви. Самое начало такое.
Ну, это естественно, потому что мы всегда, когда занимаемся каббалой, то начинаем ощущать, насколько мы находимся в отторжении друг с другом, насколько мы противоположны. Если мы находимся вместе и стремимся соединиться вместе в одну десятку, я надеюсь, вы слышали о том, что такое десятка, и как мы боремся за то, чтобы сосуществовать в десятке. Так вот, после того, как мы пытаемся соединяться в десятке, и у нас что-то получается на некоторое время, то буквально, как только мы достигаем какого-то хорошего состояния связи между нами, тут же происходит какой-то разрыв, и мы начинаем чувствовать отдаление, охлаждение, какую-то туманность между нами, начинает проявляться расстояние между нами и так далее. Так что вплоть до того, что мы не хотим друг на друга смотреть, мы не желаем друг с другом разговаривать и так далее. И снова нам необходимо работать над тем, чтобы соединяться вместе. Потому что если мы желаем получить помощь Творца, а без этой помощи мы не движемся, мы не двинемся вперед, то мы должны быть вместе в одной системе. Поэтому нам надо снова работать над собой. И важность цели, важность Творца, важность достижения раскрытия души, раскрытия Творца, а это определяет наше стремление друг к другу, что во имя этого мы начинаем сходиться, сближаться друг с другом. И снова вот так вот идем вперед, до следующего разрыва. И таким образом всегда мы так идем. Подъем, падение, разрыв. Подъем пологий такой, потом бум, падение. И сейчас как пила. Подъем, падение.
То есть сначала приятно сидеть братьям, еще да, товарищам да, вместе, да. А потом выглядят как воюющие между собой, хотящие себе друг друга убить.
Да.
Вот звучит, конечно.
Звучит очень хорошо, жизненно. Дальше. Не вижу. А, есть вопрос. Есть вопросы, во-первых, из Москвы. Москва.
Здравствуйте. Я бы хотела задать следующий вопрос. Вот не опасно ли для человека, находясь в состоянии безусловной любви, не опасно ли ему находиться в обществе? Ведь, например, если человек не обладает чувством гнева, злости, он не может себя защитить. А наше общество, оно предполагает то, что, ну, может быть, использование этого человека вот как по своих целях.
Это верно. Отчасти то, что вы говорите, и не только в России, а вообще во всем мире, жуткое развитие ненависти, абсолютного отторжения людей друг от друга. Это верно.
Человек должен быть готов к отпору.
Человек должен быть все время, да, защищаться или даже к нападению быть готовым. это верно. Но дело в том, что когда мы говорим здесь о любви, то здесь существует два замечательных свойства. Во-первых, это свойство любви – это только к своим товарищам по группе, с которыми вы вместе собираетесь создать одну общую систему, называемую «душа». То есть это десяток человек, которые собираются и которые работают только над развитием связи между собой. Остальные их не касаются, и они не касаются остальных. Это не подумать, что это эгоистическое действие, просто иначе не сделаешь. Наша душа состоит из таких вот десяток, которые затем соединяются еще между собой в более крупные состояния. Это первое. Во-вторых, когда вы работаете в такой десятке, соединяетесь между собой, то возникает вокруг вас определенное такое поле защитное, которое как бы не подпускает к вам никаких вредителей. Вот они отталкиваются от вас. И в итоге вы практически ничего не боитесь. Вы знаете, что вы находитесь в состоянии духовном, которое отторгает все зло. И поэтому бояться уже нечего. Нур-Султан.
Добрый вечер, Раф. Добрый вечер, мировой Кли. Первый вопрос. В Шамате написано в отношении эгоизма: «Дай ему в зубы, то есть действуй, а не спорь». Что это за действие? И второй вопрос. Эгоизм задает два вопроса. Что дает тебе эта работа? Кто такой творец, чтобы я слушал его голоса? Но истина в том, что главная работа – это работа над вопросом, что дает тебе эта работа. А если не возникает этого вопроса, хочу, значит, ты не на истинном пути.
Я извиняюсь. Я предупреждал. Я не хочу, чтобы там был регулятор. Был только тут один. Беги. Если вы можете, повторите очень громко в микрофон то, что вы говорили.
Один вопрос.
Вопрос, да.
Сначала первый.
Да. Первый вопрос. В Шамате написано: «Дай ему в зубы, то есть действуй, а не спорь». Что это за действие?
В зубы дать?
То есть... Да, в отношении эгоизма.
Да, да, с эгоизмом, конечно. То есть не спорить с ним совершенно никак. Эгоизм прав, между прочим. Он говорит: вот для меня надо это и это. А то, что вы там рассуждаете, отдача, любовь и все прочее, это меня не существует. Для меня этого не существует. Вот. Только существует то, что хорошо мне. Что в таком случае надо сделать? Сказано: дай ему в зубы. То есть ни в коем случае не подчиняйся тому, что хорошо и сладко тебе, а действуй так, как ты должен действовать, будто ты находишься уже в альтруистическом свойстве. Мы еще об этом будем говорить. А еще один был вопрос?
Еще один вопрос, да.
Какой еще?
Эгоизм задает два вопроса. Что дает тебе эта работа и кто такой творец, чтобы я слушал его голоса? Истина в том, что главная работа – это работа над вопросом, что дает тебе эта работа. А если не возникает этого вопроса, значит, ты не на истинном пути?
Да. Вопросы такие должны возникать. Потому что это эгоизм постоянно спрашивает человека: зачем тебе это надо, для чего? Он желает как бы человека оттащить от входа в высший мир.
На кого ты работаешь?
Да, на кого ты работаешь, зачем это надо, кому. Здесь ты точно... выигрываешь в своем эгоизме, ты же видишь. А в альтруизме ты никакой пользы никому не приносишь. Но это все те вопросы, на которые человек должен отвечать.
Как спасаться от них?
Спасаться от чего? От таких вопросов?
Вы когда-то рассказывали, что это и называется потопом, эти вопросы, которые заливают человека.
Ну, это еще не потоп, но спасаться от них можно только выше знания. Вера выше знания. Это мы еще будем проходить. Я не хочу сейчас поэтому слишком глубоко вникать в эти вопросы. Мак Виджи.
Добрый вечер. От чего зависит рост ненависти в человеке и пропорционален ли он росту любви в будущем?
Если человек стремится к свойству отдачи в группе, именно в группе, потому что в остальных местах то, что он там делает, это не считается, это ни о чем не говорит, это его не двигает вперед. Если у человека есть маленькая группа, и он стремится войти с ними в самый тесный контакт, взаимности, даже любви, то тогда он начинает ощущать всевозможные помехи. И они, эти помехи, приводят его к осознанию зла своей природы. Вот так он и движется вперед. А он должен преодолевать. Меделин. Есть у нас перевод? Прошу. Меделин.
Buenos días, Rab.
Buenos días.
Buenas tardes, Rab. Buenos días. Buenas tardes, buenos días, PIB Mundial. Si el propósito... ¿Por qué nos odiamos si el propósito es alcanzar al Creador? O sea, si todos llevamos una misma meta, ¿por qué nos odiamos? Muchas gracias.
¿Состоит ли цель в том, чтобы достичь Творца, который есть любовь?
Цель нашего развития состоит в том, чтобы достичь Творца или достичь всеобщей любви, что одно и то же. Новосибирск.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. На кого распространяется заповедь «возлюби ближнего, как самого себя»? На всех, кто меня окружает, либо только на товарищей из десятки? Спасибо.
В первую очередь на вас самих. Именно на тебя. Затем, если вы работаете в десятке, то вы стараетесь достичь этого свойства. Возлюби ближнего, то есть своих товарищей по десятке, как себя. Пытаясь достичь этого свойства, вы приводите себя в состояние, которое называется душа. То есть 10 людей, каждый из которых олицетворяет какое-то духовное качество, соединяются между собой вместе, как будто они представляют собой один общий организм. То есть он, конечно, не общий, между ними всеми существует эгоизм, но они пытаются над этим эгоизмом соединиться между собой. И таким образом их попытки соединиться над эгоизмом, они создают между ними огромную-огромную силу потенциальную в объединении между собой, в соединении. И, в общем-то, это соединение, оно получается, с одной стороны, проявляется эгоизм их между собой, а с другой стороны, проявляется их объединение силовое. И вот эти два свойства, одно над другим, они вместе сосуществуют. Мы говорим об этом как создание объекта, называемого парцов. Когда внутри существует эгоизм большой, а над ним сила огромная, которая соединяет весь этот эгоизм вместе. И эта сила, которая вместе их обоих соединяет, это и есть уже духовная сила Творца. Новосибирск.
Мы сейчас не говорим.
Он еще, может, хочет
спросить. А?
Еще что-то, может быть, хотят. Вы только что с ними говорили.
А, где?
Им отвечали, Новосибирску.
А, Новосибирск отвечали?
Угу.
Хорошо, тогда Пловдив.
Какая связь между ненавистью и отсутствием сил объединяться? Иногда получается, что если у тебя есть такие отторжения, у тебя нет сил преодоления, и ты отделяешься от из групп.
Ну, у вас там были какие-то крики, походу, я не знаю, в микрофон. Я сказал бы так, что когда вы начинаете заниматься объединением, то, конечно, у вас возникают всевозможные проблемы в вашем объединении, но они специально возникают для того, чтобы вы их преодолевали и таким образом поднимались в вашем объединении над проблемами. Ведь если не будет проблем, то и объединение будет на нулевом уровне. А как возможно объединение на уровне 1, 2, 3, 4 и так далее, только лишь если будет разъединяющая сила, которая будет вас путать и отталкивать друг от друга, раздражать, ссорить и так далее. Поэтому, когда вы начинаете собираться в десятки, вот тогда-то вы начинаете изучать, а что же такое это за методика объединения. Изучать на себе. На себе. Потому что вы уже начинаете сразу же понимать, что здесь с вами что-то происходит. Вас начинает ваша природа расталкивать. Вы начинаете друг друга ненавидеть. Вот и тогда и получается то, что мы вынесли в заглавие этой статьи «Любовь и ненависть», что с одной стороны раскрывается ненависть, а с другой стороны вы работаете над тем, чтобы над этой ненавистью создать любовь.
Можно вопрос из чата. Спрашивает в Ютьюбе Али из Санкт-Петербурга. «Зачем любящий Творец возбуждает во мне ужасную ненависть, гнев и ярость к нему самому?»
Для того, чтобы ты сопротивлялся этим своим чувствам и доводил бы себя до состояния абсолютной любви.
То есть для преодоления?
Конечно. Все, что в нас есть, существует только для преодоления. Есть у нас Тбилиси. Тбилиси.
Добрый вечер.
Колоночки.
Доктор Вайтман, вопрос касательно процессуального понятия истины страха. Он порожден ненавистью или некой программой меры самосохранения для познания зла, как проявление самопознания? Насколько необходим страх?
Смотря какой вид страха. Есть очень много видов страха. Даже в медицине несколько сот видов страха. Так что страх нам необходим для того, чтобы понять свою ограниченность с отрицательным знаком. И страх нам необходим с положительным знаком, чтобы мы благодаря этому страху устремлялись под крыло Творца. Далее София. София. Не слышим вас.
Слышно?
Да, слышно.
А, сейчас слышно. Привет. Мы открыли центр. Удобно будем подключаться на вебинаров. Вопрос такой. Ненависть – это, как я понимаю, мое естественное состояние. Я
да.
Готов ненавижу других. Откуда
да.
придет мне это желание полюбить того, которого я ненавижу?
сверху, от Творца. Только лишь от Творца. Когда вы захотите, чтобы в вас появилась любовь к другим, тогда вы будете просить об этом, и она появится. Для чего вы будете просить? Потому что в вашем намерении к другим проявить любовь, вы внутри, в этом своем намерении, начнете ощущать обратное от вас свойство Творца, как любит Он вас. И вот эта вот взаимная любовь ваша к другим и ответная любовь Творца к вам, они будут дополнять друг друга, они будут помещаться друг в друга, наполнять друг друга. Вот это и есть состояние, называемое высший мир.
Ну и мы поздравляем вот Софию Любомира, что открылся центр, там они долго этого ждали.
Да, удачи вам большой, чтобы у вас там было всегда много народу и весело, и хорошо. Ну, а мы приедем к вам навещать. Мы приедем к вам в гости. Кто еще? Маквиджи, да?
Вильнюс.
Вильнюс есть.
А где Вильнюс? Вильнюс? А, да, Вильнюс. Да. Ну, давайте, ну, девушки.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слышно?
Да.
Я хотела спросить, а молитва, где и место молитвы между состоянием любви и состоянием ненависти, вот переходя от любви к ненависти и от ненависти к любви?
Ну, сейчас вам кажется, что это очень просто, что вы находитесь в каком-то состоянии любви там или ненависти и можете перейти к нему в противоположное. А на самом деле вы обнаружите, что вы не можете. Ну вот представьте себе, что вы кого-то не любите, ненавидите, отталкиваете. А сейчас попробуйте изменить свое состояние на противоположное. Сможете? Ответьте. Нет. О, очень верно. Значит, мы друг друга понимаем. Значит так. Но вы хотите. Вам надо изменить себя. Вы понимаете, что эта ненависть, которая есть у вас, она просто вас отталкивает от духовного. Вы не можете начать ощущать высший мир. Что же делать тогда? Тогда вы начинаете просить о том, чтобы ваша ненависть сменилась любовью. А как это возможно? А это не ваше дело. Это возможно. Сверху посылается маленький луч света, и вы становитесь другой. Становитесь другой. Молодой, красивый, любящий, любимый. Все, все, все цветет.
Это называется молитва, да?
Вот это еда, это молитва. Дальше. Харьков.
Меня слышно?
Да.
Такой вопрос. Соответствует ли любовь и ненависть столпам милосердия и справедливости?
О, нет. Милосердие, справедливость, ненависть и любовь – это очень разные категории, которые мы будем потом еще в дальнейшем учиться складывать между собой и будем при этом развивать свою душу. То есть немножко ненависти добавить, немножко любви. Немножко, ну, в общем, каждого свойства понемногу и смотря в каких обстоятельствах, в каких сочетаниях. Но не сразу так. У вас хороший аппетит. Давайте...
Питер у нас.
Питер. Еще?
Питер.
Питер.
Где Питер?
Вверху, слева.
Левый.
А, да, самый. Питер у нас есть, да. Прошу.
Привет из Питера вам.
Привет, привет.
Вот. Я вчера ходил на спектакль «Театр Ленсовета. Все хорошие люди». Вот. И мой вопрос вот к чем. Все полагаю, просто вам, я думаю, это приятно, пускай. Вот. Как я полагаю, вот как я это вижу, люблю человеке то, что я люблю в себе. То есть через какие-то сложности, сложные ситуации мне чего-то удалось достичь. Да? Я вижу другой человек.
Понимаете? Держи микрофон перед своей мордой.
И мне удалось чего-то достичь какого-то, но мне кажется, положительного. И в другом человеке это тоже есть. И я это люблю в нем.
Потому что ты любишь себя.
Да. И в другом я ненавижу то, что я ненавижу в себе. Вот. Ну, это как бы вот так. И поскольку мне не хочется конфликтов, ну, с другим человеком, которые, по-видимому, неизбежны, потому что я еще не все в себя, там, скажем, усовершенствовал. Можно ли вот, допустим, используя какую-то драму, сопереживая какой-то драме, которая была в истории, ну или на сцене где-то, или наблюдая со стороны, таким образом избегая конфликтов, ну и не принося другому человеку плохо, а именно в себе переживая, вот этим, ну, больше стать любить других людей, вот, ну, как бы к вопросу о любви, ну и поменьше ненавидеть, потому что, ну, в себе тоже, чтобы избавляясь от ненависти к себе, вот. Такой вопрос.
Ну так, дорогой ты мой, у тебя есть прекрасная вообще возможность. У тебя есть группа. Разыгрываете там всякие театральные постановки о любви, о ненависти друг к другу. Пытайтесь сделать так, чтобы вы все время стремились к объединению, к любви. И чувствуете, насколько ваша природа раскрывает вам все время взаимную вашу ненависть, отторжение друг от друга. Если вы будете правильно устремляться к связи между собой, то вы будете чувствовать, как ваша природа постоянно отдаляет вас друг от друга. И таким образом вы будете всегда находиться в правильном сочетании ненависти и любви. И все будет прекрасно. Ты сможешь это отрабатывать буквально в жизни. Для этого нам и дана десятка. Так что нечего ходить в театр, у тебя театр прямо перед тобой.
Вот тут, может быть, уместно все-таки, я не знаю, как «Ликуте и Цот» переводится,
Собрание советов.
Вот как здесь написано. Главное в достижении мира – это соединение двух противоположностей. А потому не пугайся, когда видишь, что мнение другого человека абсолютно противоположно твоему. И кажется тебе, что совершенно невозможно с ним примириться. И когда видишь двух людей, полностью противоположных друг другу, то не говори, что невозможно установить между ними мир, так как именно в этом все совершенство мира – постараться примирить две противоположности.
Да.
Вот тебе и драма, и театр, да.
Вот тебе драма и театр, точно.
Только надо чем-то это примирить как-то, да? Найти.
А нет, это в группе это делается с высшим светом.
Вот этот важный момент, который, мне кажется, в вопросе не прозвучало, но, мне кажется, надо как-то на этом все-таки...
Нет, до начала только, но что-то, да. Он только вчера первый раз был в театре. Рига!
Добрый вечер. Практически в женской группе надо представлять точку в сердце у женщины, которую я не переношу. Я не могу найти другой способ, как оправдать. Вот это как раз то, что она полная противоположность мне. И то, что я представляю точку в сердце у нее, это единственное, что я могу придумать. Да? И как бы вот выйти из этого состояния.
О, прекрасно, как вы говорите. Милая моя, смотрите, как вы сказали хорошо. Вы сказали так: я ненавижу в ней все, кроме одной точки в сердце. Вот точку в сердце, в ее сердце, ее я люблю. Вот и представляете себе, что вы находитесь против этой точки в сердце, а все остальное не важно. Все остальное не важно. Это самое главное, что нам надо сделать. О, вы очень хорошо сказали.
То есть вот это стремление человека, его желание.
Да, конечно, это самое главное. Это самое главное. А сейчас нам надо на кого переключаться?
Сейчас у нас много вопросов.
Есть.
Здесь.
А, у нас, у вас.
У нас очень много, да, в Фейсбуке, в Ютьюбе много вопросов. В Фейсбуке на трансляции Гоша задает такой вопрос. Любить ближнего и удовлетворять его желания. И этого хватит для достижения цели?
Если я люблю десятку, одного ближнего, это может быть шкурное такое понятие любить. Но если я включаюсь в десятку, если я пытаюсь с ними соединиться, если пытаюсь себя отменить перед ними, если я таким образом настраиваю себя полностью на это, так что я все время пытаюсь сближаться с ними, то тогда, в общем, я выполняю этим свою работу. И я начинаю чувствовать разговор Творца со мной, что он делает во мне. Поднимает ненависть, убирает, как-то все время как-то перебирает мои свойства. И я таким образом ощущаю это.
На Ютьюбе Уран спрашивает, а говорят, равнодушие хуже ненависти.
Это да, так? Конечно. С равнодушным ты не можешь ничего делать. Ты не можешь совершенно никак соединиться, отдалиться, приблизиться. Равнодушие в духовном – это просто смерть. В то же время, когда ненависть и любовь, они равноценны.
Вот Варламов из Твери спрашивает. Человек на необитаемом острове не может раскрыть Творца? Так получается?
Не может.
Ему некого любить или ненавидеть?
Не может.
Уго. Так, да?
Да. Но если только обезьянки примут его в свою десятку.
То есть до такой степени, что он не...
Не в состоянии никак. Ничего. Одиночный человек – это не человек.
И вот Владимир тоже спрашивает из Ютуба. А что делать с ненавистью? Как работать с этим светом? Вот вы сказали, надо... Привлечь свет. Что в этом состоянии нужно
свет
делать?
Свет – это не ненависть, это отсутствие света. И поэтому нам надо четко представлять, каким образом мы можем притянуть его. Притянуть свет к себе над ненавистью в любви. И тогда у нас получится очень сильное сочетание света и тьмы. Вот в таком состоянии мы сможем работать.
То есть все-таки вот это осознание, что сама ненависть – это отсутствие света во мне, как бы состояние тьмы, да? Она как бы вызывает уже правильную какую-то
реакцию.
Да. То есть это не просто я такой, а это отсутствие света в моих каких-то пустых вообще.
Лучше тьма, ненависть, чем безразличие.
Да, вот это тоже я хотел подчеркнуть.
Минск! Минск.
Если вернуться к вопросу «возлюби ближнего как себя», вот почему-то, вот первое вы сказали, в первую очередь на себя. Что это значит? Спасибо.
Возлюби ближнего как себя, а для этого ты должен заранее, до того, как ты начинаешь работать на любовь к другим, почувствовать, насколько ты любишь себя. Что я все время думаю о себе, все время я не могу поступиться ничем своим. Для меня главное удовлетворить себя, чтобы мне было хорошо. Я ни в коем случае не могу думать о других никак. Вот это все, когда ты проверяешь, начинаешь чувствовать, насколько ты вот такой эгоист, тогда ты начнешь из этого понимать, что ничего тебе не надо, только чтобы перенести вот это отношение твое к себе любимому на других. И все. А тот, кто еще не ощущает, что он любит только себя, причем ужасно любит только себя, тот не может, конечно, начать работать над любовью к ближнему. Он не понимает, что такое любовь. Мы постигаем категорию любви из того, что мы любим себя. Я начинаю чувствовать, что я все время о себе, все время для себя. Я сижу в самой удобной позе, в этих состояниях, в которых я сейчас нахожусь. Я уже думаю о том, как я скоро приду домой, отдохну, лягу, где мои тапочки, где мой телевизор, ужин и так далее. То есть я все время стремлюсь к комфорту. Хочу себя только лишь любимого развлечь, закутать, положить в теплую постель,
прижать теплой стенки.
Да, прижать самого себя к себе и все. Правда? Вот надо это хорошенько в себе почувствовать, а почувствовать это можно в десятке. Когда вы стремитесь в десятке думать о других, тогда вот вы точно, точно, именно тогда вы начинаете чувствовать, насколько вы любите только себя. Мне не нужны товарищи, никто, ну совершенно. Я не могу ни о ком думать, я думаю только о себе. Вот из этого ощущения зла, осознания зла, вы уже можете начинать говорить о том, как же я должен любить другого. У вас есть пример любви к себе. А теперь сделайте так, что вот так же вы относитесь к другому, как не к себе. Это не просто.
Алма-Ата еще вы не спрашивали.
Подожди, кто тут у нас не было? Кого не было?
Алматы. Алма-Ата.
Алма-Ата. Да. Алма-Ата.
Добрый вечер, уважаемый Раф. Добрый вечер, мировой кли. Вопрос касательно темы сегодняшнего вебинара. Любовь, ненависть. Неожиданно поймал себя на мысли. В 2011 году во время Мирового конгресса в Москве я задал вам вопрос и пожелал вам 120 лет жизни. Тогда, когда вы после урока спускались по лестнице, я дождался вас. Охрана меня пропустила. Я вас обнял, мы поцеловались. Я прошептал вам на ухо: «Раф, я вас люблю». Вы мне ответили: «Да, я это почувствовал». Это чувство имеет место быть и сегодня. Уверен, что сотни тысяч ваших учеников по всему миру испытывают к вам такое чувство любви, но которое не сопряжено ненавистью. Вопрос. Это исключение из правил, когда ученики любят своего учителя? Такой же формат имеет место и в суфи. Когда они любят учителя без ненависти?
Я вам отвечу. Любовь без ненависти невозможна. То есть, если вы ощущаете только одну любовь, это значит, вы еще не осознали, что внутри этой любви находится нераскрытая ненависть. Обязаны быть два чувства вместе. Как, допустим, в природе не существует положительной частички без отрицательной. Обязательно есть противоположная ей, и они, соответственно, между собой как-то связаны в какой-то квантовой связи там. Так и у нас. Эта ненависть, она должна проявляться, и она будет проявляться постепенно вместе с любовью. И таким образом над ненавистью мы будем строить любовь. И мы не будем бояться этой ненависти, потому что она для нас будет как индикатор нашего отделения и сближения, сближения и отдаления. И таким образом мы будем с вами находиться в динамическом сближении друг с другом.
Ответьте вашему ученику кощунственно подумать, что есть ненависть к своему учителю.
Нет, нет, есть ненависть к своему учителю. Я вас уверяю, знаете, когда она у вас проявится? Ну, если вы будете дальше двигаться вперед, то очень скоро вы почувствуете, что у вас возникают требования к вашему учителю, что вы с ним не согласны, что вы требуете от него, что вы готовы прямо его потрясти хорошенько так, чтобы получить то, что вы считаете, что вам необходимо, а он вам не дает. Это придет.
А чтобы он ответил так, как я хочу, это тоже?
Ну да, и ты это тоже.
Почему не отвечает конечно именно так, как я хочу? Да. Кто-то другое говорит.
Да, да.
Так, тоже можно отнести.
Да. Да-да-да. Ну, прекрасно.
Были еще вопросы. Вот я не вижу. Польша, Чехословакия, по-моему.
Где Польша?
Да, Чехословакия была.
Ребят, покажите нам.
Где вопросы, где группы с вопросами еще?
Вопросов много, но те были еще. Покажите нам. Была Польша, Чехословакия, может быть, есть? Вот.
Польша. Поланд.
Любить других без любя себя.
Любить других без любви к себе?
Можно ли, наверное?
Можно ли любить других, не любя себя? Нет, невозможно. Надо любить других можно только тогда, когда ты любишь себя. Дальше. Тбилиси у нас был, да?
Азербайджан.
Азербайджан. О!
Здравствуйте, дорогой Раф.
Здравствуй, дорогой.
У меня такой вопрос. Значит, мы так устроены, что уверенно себя чувствуем только тогда, когда вокруг все логично и объяснимо. Когда предполагаемое как бы подтверждается действительным желанием с возможным. Вот как десятки правильно работают, когда этого не происходит? Спасибо большое.
Надо говорить об этом. Надо говорить в десятке. Надо поставить перед собой четкую цель и смотреть, как относительно этой цели мы можем все соединяться. И очень-очень много об этом говорить, как соединяться в движении к цели вместе. Потому что в этой цели, к которой мы движемся, там все мы превращаемся в одного человека, в один образ. Ну вот и осталось у нас время на что? Ну, на Харьков. Харьков!
Можно ли сказать, что переход от любви к себе к любви, допустим, остальным из десятки, это эмпатия или проекция?
Не, не надо этих определений. Они ничего не дают. Это вы будете путаться в них, думать, что мы с вами понимаем друг друга. Нет, не надо. Никаких этих слов в Кабале нет. Сочи.
К любви к себе. Вы говорили, что мы хотим обнять себя, любить себя, и в той же мере так же сильно и много мы должны думать и любить ближнего. Вот по поводу ближнего, это достаточно одного человека, или я должна любить десятку как себя, или весь мир как себя? Кто такой ближний?
Ближний — это десятка. Ближний — это десятка, не меньше. Желательно десятка. Ну, кого нам еще можно взять? Есть у нас еще несколько минут.
Москва есть.
А?
Москва, Новосибирск.
Москва.
Мы все время говорим о любви и ненависти. Все время говорим о двух противоположностях. А существует ли вообще что-то промежуточное, среднее состояние, где у нас есть свобода?
У нас есть свобода.
Спасибо.
У нас есть свобода именно между любовью и ненавистью. Там находится свобода, так называемая средняя часть сферы Тиферет. Это мы с вами будем изучать, когда будем говорить о строении души и где это происходит.
Это вы называете сэндвичем, да?
Да, это сэндвич. Там это будет. Краснодар. Сегодня еще не было.
Здравствуйте. Вот про ненависть хорошо понятно. Как бы с ней просыпаешься, с ней засыпаешь. Такое плотное, устойчивое состояние. Особенно оно как бы раскрывается, когда товарищи видишь десятки. Ну, у меня так, я не только за себя говорю. Может, у кого-то по-другому. Вот теперь вопрос. В десятке нужно постоянно играть. На подъем, играть в эту любовь. Вот как из этого такого состояния проявлять какие-то знаки любви, улыбнуться, там доброе слово сказать? Потому что такое чувство, что из себя это клещами приходится вытаскивать. Как с этим работать?
Так вы играете, дорогой мой, вы должны играть. То, что у вас есть. Отторжение, ненависть, проблемы. Это хорошо на одном уровне, а вы поднимитесь на следующий уровень и начинаете делать так, будто вы находитесь в любви, будто вы находитесь в связи, в доброй между собой. Играйтесь в это, как в театре.
Вот он и спрашивает, как?
Как играться?
Да.
Представить себе, что он в театре. Да. И играйтесь, не поддавайтесь своему эгоизму. Он с вами играется, а вы играете с ним. И тогда вы увидите, как все получится. И я хочу передать привет там девушке вашей. Далее, кого мы еще не затронули сегодня?
У нас, в общем-то, время подходит к концу.
А, в общем, да.
Да.
Тогда будем прощаться.
Да, и ваши пожелания, поздравления.
У меня пожелания очень простые. В следующее воскресенье встретимся. Спасибо за это. Привет, Сантьяго. Сантьяго де Чили. И что еще можно сказать? Я всех люблю, ценю. Мы встретимся с вами. И бывайте на моих всех уроках, не только на этих. Каждое утро мы можем 3 часа общаться. Каждое утро 3 часа. Я вас приглашаю. Удачи, обнимаю всех. С любовью, над ненавистью. Пока.